Добрый вечер. В Москве сейчас, когда вы увидите это видео, 20 часов. Это понедельник, и как всегда в понедельник, как все последние 20 лет, я начинаю программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. То ли увольнение, то ли добровольная отставка давнего соратника Путина, еще с питерских времен, Дмитрия Козака, который был заместителем руководителя администрации, один из тех, кто вполне публично выступил против начала войны. Объявление Z-блогера Романа Алехина иностранным агентом. Очередные непонятные смерти. Все усиливающиеся бомбежки украинских городов после обнимашек Путина с Трампом на Аляске. Вот все это вкупе создает ощущение разновекторной, если быть вежливой, и совершенно сумасшедшей, если называть вещи своими именами, политики. Политики Москвы Путина на 25-м году его правления. Что это? Старческие явления? Сознательный дурдом? Казусы деинституализации, когда решение принимается одним практически человеком? Вот об этом мы и будем говорить с политологом Аббасом Галямовым, который работал в референтуре сначала президента Путина в 2000-2001 году, а потом и премьера Путина 2008-2010 год. Аббас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что согласились на этот эфир. И вот сразу вам главный вопрос. Я назвала этот эфир «Московский дурдом». Потому что понять, предсказать, как-то вычленить какую-то стратегию в том, что происходит в Москве, становится все труднее. У вас получается?
Нет, просто я по этому поводу, так сказать, не отчаиваюсь. Я вот это отсутствие стратегии и полную подмену стратегии тактикой воспринимаю как вполне естественное явление. Оно обусловлено и всеми теми причинами, которые вы чуть выше перечислили. И плюс еще одно, может быть, самое главное, это, как помните, в «Кавказской пленнице», имею, говорит, возможность купить дом, но не имею желания. Имею возможность купить козу, но не имею желания. Имею желание купить дом, но не имею возможности. Вот у Путина возможности не совпадают с желаниями. А он же не привык себе ни в чем отказывать. Ну, он 25 лет, в буквальном смысле слова, фараон, то есть абсолютно всевластен. То есть он не привык к каким-то ограничением, и когда он чего-то хочет, ну, вынь да положь. А тут вот, ну, не получается, нашла коса на камень. Поэтому, понятно, он, так сказать, и иногда бесится, иногда, когда успокаивается, пытается действовать чуть более рационально, но это все равно все сводится к попытке получить то, чего получить не получается. И вот он тогда и слева, так сказать, и справа, там, и не мытьем, так катанем. Результатом является как раз вот это ощущение вот этого, так сказать, развала. Ну, то есть, с одной стороны, он не хочет полностью, так сказать, реализовать вот тот курс, который ему предлагают ястребы что называется, все для фронта, все для победы, да, ведь ему, ну, когда-то еще Пригожин начал это предлагать, и это предлагается до сих пор, значит, вариант полной милитаризации экономики, полной милитаризации общества, отказ вот от доктрины СВО, переход, так сказать, к доктрине Великой Отечественной войны, то есть враг у ворот, все для фронта, все для победы. Ну, как Пригожин говорил в свое время, дескать, ну, вообще гражданскую экономику то надо просто вот переориентировать просто на полностью на производство нужд фронта. Алаутдинов недавно говорил, а давайте 1 000 000 человек мобилизуем в армию, так и вообще и все, и проблем не будет ведь. В общем, Путин же на эти шаги не идет, он по-прежнему пытается сохранить экономику хотя бы в минимальной степени рыночной, хотя, конечно, дирижистские методы используют все больше. Но, тем не менее, с точки зрения, может быть, нашего брата, так сказать, человека либеральных наклонностей, государства там слишком много, а с точки зрения того же Белоусова слишком мало, он гораздо больше хотел бы, чтобы там государство в экономике было. Ну, то есть он реально говорит, что нужен госплан, понимаете, вот государственное
Министр
планирование.
обороны, который в прошлом был советником Путина по экономике.
Белоусов, ну, он как был таким экономическим стратегом, он, собственно говоря, им и остался. И не будем забывать, что у него есть и институт там, которым по факту руководит его брат, институт, ну, что-то типа там, я не помню точное название, стратегического прогнозирования при правительстве России. Вот, поэтому он не чужд экономики. И как раз он, ну, является уже как минимум года два хорошо известно вот как раз сторонником вот этой концепции огосударствления экономики, перехода к абсолютному такому госрегулированию, не там элементами где-то как-то чуть-чуть, а вот прямо так, как в Советском Союзе был. Он поклонник такого советского опыта в этом смысле. Вот Путин же такого ничего не делает, понимаете? То есть он почему? Потому что, ну, он в целом понимает, что это путь, ведущий в никуда. Он хорошо помнит, как Советский Союз, советская экономика рушилась, у него, так сказать, это все на глазах, это его травмировало, поэтому веры в то, что это устойчивая конструкция, у него на самом деле нет, даже если ему эстетически это нравится, это кажется привлекательным. Но при этом, значит, он и останавливать войну же тоже не хочет. Да, при том, что, ну, война, санкции толкают экономику вниз, об этом говорят уже буквально члены правительства. Поэтому, почему это происходит? А потому что у него нет стратегии. Вот как раз то, с чего вы начали. Он живет буквально вот, ну, каждый день одним днем. Ну, то есть он каждый день ждет, вот с утра просыпается и думает, ну, может, сегодня, наконец-то, так сказать, украинский фронт рухнет, Украина не выдержит. Да, ну, я там утрирую, может, не одним днем, ну, неделей там, да, месяцем там. Вот ждали они, что летом, вот летнее наступление, которое они широко анонсировали, оно приведет к, значит, обрушению украинского фронта и окончательному захвату Донбасса. Вот, ну, не получилось. Значит, надеется, что, ну, может быть, сейчас получится. То есть он исходит из принципа, вот, пока жирный сохнет, худой сдохнет. То есть какие бы у нас ни были проблемы, у Украины проблем больше. Да? Так, Украина держится за счет западной помощи, значит, давайте напугаем Европу, чтобы она больше думала о своей безопасности, чем об Украине. Вот пока европейцам кажется, что позволить Путину забрать Донбасс, это слишком. А вот сейчас я их попугаю там как следует, да, им это покажется на самом деле не такой уж и большой ценой за
Вы имеете в
спокойствие.
виду дроны, которые, 20 дронов, которые прилетели в Польшу, пролет российского самолета над Эстонией и над Румынией, вот это все, да?
И
Это
это
такие...
и кибератаки вот эти на европейские аэропорты. Вот. Ну, то есть они много на каких направлениях, так сказать, прощупывают почву. То есть все это в совокупности, может быть, вот тоже в этом нет стратегии. То есть, конечно, не исключено, что на самом деле готовится напасть. То есть после 2022 года мы полностью этого исключать, к сожалению, не можем. Но может быть, на самом деле и нет. Может быть, вот он просто, ну, так сказать, поддавливает, да, в надежде, что европейцы перестанут, значит, ну, там, поддерживать Украину так, что даже Трамп ничего не может с этим поделать. То есть Путин же видит, что в целом Трамп, может быть, уже бы и уступил. То есть ему все это не сильно, так сказать, то есть чей будет Донбасс, не сильно его волнует. То есть он бы надавил на Зеленского. Но европейцы требуют, а европейцы для Трампа, хотя, конечно, их отношения сейчас переживают не самое лучшее время, мягко скажем, отношения США и Европы, но, тем не менее, это не нулевой фактор, поэтому, ну, их мнение он тоже учитывает. Помните, после Аляски Трамп пригласил к себе Зеленского, И тут вдруг раз, и все европейские лидеры прилетели поддерживать Зеленского. Ну, то есть это в истории мировой дипломатии, мне кажется, вообще какая-то такая совершенно беспрецедентная история, да, когда лидеры не каких-то там промежуточных стран, понимаете, Путин куда-то собрался и прихватил с собой, там, я не знаю, лидеров Абхазии и Южной Осетии непризнанных. Ну, это одна история. А тут, когда там Великобритания, Германия, Франция, ну, величайшие страны, вдруг толпой летят просто, чтобы поддержать Зеленского в его диалоге с президентом США. Трамп, конечно, с одной стороны, ему это приятно, он, так сказать, все флаги в гости к нам, то есть все признают, что я крутой, от меня много зависит. Но с другой стороны, ну, он чувствует, что вот просто так Украину слить-то не получится. Вот. И Путин это видит. И Путин думает, так я сейчас поднадавлю на европейцев. А когда Трамп мне будет звонить и ругаться, я ему скажу, слушай, так я же тебе задачу облегчаю. Они тебя больше не будут третировать. Я же вижу, как они тебя мучают, значит, досаждают, не дают тебе сделать совершенно справедливую маленькую уступку там, значит, по Донбассу. Вот я для тебя, так сказать, и создаю комфортные условия, чтобы они не мешали нам договариваться. То есть, это всего лишь средство, ну, решить какие-то тактические проблемы, да, вот связанные с позицией лидеров Европы. То есть вовсе не обязательно за этим последует полноценное вторжение, хотя, повторюсь, я сам еще в июле или там даже в июне до этих всех провокаций написал текст о том, что я считаю вторжение возможным. То есть в нем тоже есть логика. Ну ладно, я так долго отвечаю на ваш вопрос. Если захотите, расскажу, почему я считаю это возможным. Ну,
мы обязательно к этой теме обязательно вернемся, потому что, знаете, я говорю с какими-то экономическими людьми в Москве, и они все в один голос утверждают, что ресурсов на продолжение войны нет, что Путин сам заинтересован в передышке, что он поэтому, собственно, и полетел в Аляску, на Аляску, потому что если продолжать эту войну, то придется пойти на мобилизацию, а он этого явно не хочет, и придется увеличивать расходы и задействовать разные заводы, потому что закончились запасы советского оружия, которые были. Так что мы к этой теме обязательно вернемся. Но вот сейчас я хочу просто спросить вас, попросить прокомментировать самые последние события. Дмитрий Козак. Вы его знаете, я его знаю. Мы знаем, что когда был этот знаменитый Совет Безопасности буквально накануне полномасштабного вторжения в Украину, Дмитрий Козак выступил против войны, но он, так сказать, говорил о том, что не исчерпаны все возможности дипломатии, его выступление было отрезано. Но, насколько я знаю, еще два человека считали, что торопиться со вторжением не нужно. Это Патрушев, Николай Патрушев, глава тогда секретарь Совета Безопасности, и Нарышкин, глава внешней разведки. Вот, значит, писали, что Козак сам подал заявление об отставке, потому что после последние годы он был, так сказать, в общем, не у дел, какими-то продолжал заниматься делами в СНГ, но вряд ли к нему его кто-то слушал. С другой стороны, Алексей Венедиктов отметил, что в указе президента об увольнении Медведева не сказано, об увольнении, извините, Козака, не сказано, что он ушел по собственному желанию, что свидетельствует о том, что Путин недоволен. То есть Козак недоволен тем, что Козак сам решил свою судьбу. Вот что вы скажете по этому поводу?
Прежде чем окончательно вердикт выносить, что это было, я бы предпочел дождаться, ну, решения о судьбе Козака. Дело в том, что прямо в тот самый день, когда нам всем было объявлено о том, что он уходит из АП, Интерфакс, который, ну, в настоящий момент смело можно уже называть филиалом пресс-службы Кремля, таким рупором Кремля, он написал, что рассматривает в работе два варианта. И как переход в бизнес, так и назначение Козака на должность полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе. И, соответственно, это очень разные вещи. Если Козак уходит из политики, уходит в бизнес, то, ну, тогда все. Тогда, значит, ну, как бы вопрос вот Зачем Путин держит возле себя человека, который против войны, при том, что Путин так жестко, жестоко карает всех, кто против войны, да? Вот этот вопрос отпадает. А если Козак оказывается на должности, которая, ну, вообще-то не ниже по статусу, чем должность замглавы АП, а по функционалу она даже, пожалуй, покруче будет сейчас в том смысле, что Козак действительно последние годы, хотя формально занимал высокую должность замглавы АП, ничего вообще не делал, никаких поручений у него не было. Все то, что до этого, чем он занимался, было передано другим игрокам, в первую очередь Кириенко. И, соответственно, ну, он функционально там нулем был уже. Вот. А в должности полпреда, конечно, нулем он не будет. То есть полпред это сейчас, конечно, институт в значительной степени уже, так сказать, отживший, переживший свое время. Вот, то есть, в общем-то, ну, нынешние полпреды совсем не те полпреды, что там, условно говоря, 10 лет назад. Но, тем не менее, это, или тем более там 15-20. Но, тем не менее, это все равно, ну, он хозяин над губернаторами. Никто из губернаторов даже близко, так сказать, не посмеет там не выполнять поручения Козака. Это большое количество согласований, ну, то есть у него будет право согласовывать и, соответственно, и отказывать в согласованиях при назначениях на должности, в том числе в силовых структурах в округе. А округ-то не проходной, это же лежбище, что называется, это же Питер. Вот. Поэтому вот, и вот это будет, ну, реально очень серьезным индикатором того, что Путин по-прежнему хочет держать Козака около себя, в системе. Да, и вот тут, ну, я лично буду это воспринимать как, знаете, показатель того, что Путин для себя все-таки не исключает того, что ему вдруг понадобится резкий разворот вот практически в противоположном направлении по сравнению с тем, что происходит сейчас. И Козак как раз будет человеком, который будет этот разворот осуществлять. То есть приведение, вот, понимаете, если все-таки придется уступить Трампу и придется, так сказать, мириться, прекращать войну, договариваться о снятии санкций, ну, то есть будет происходить некоторая нормализация, да, то понадобится вполне, возможно, Путин не может этого исключать, и, так сказать, ну, брать под очень жесткий контроль, а может быть, где-то и карать вот эти представители этого раздухарившегося в последние годы вот этого Z-лагеря патриотического, так сказать, прости господи, лагеря. Вот. И Козак идеальный кандидат для того, чтобы это делать. Ну, во-первых, он, ну, по своим убеждениям просто человек, который их всех, ну, мягко скажем, не любит. И во-вторых, ну, он функционален, он в принципе в состоянии привести кого угодно в чувство, так сказать, назначаешь его там либо генпрокурором, либо руководителем АП, да, и дальше можешь не беспокоиться, что там в патриотическом лагере начнутся какие-то там движухи, которые против тебя будут. Ну, то есть их вон их быстро, так сказать, приструнит. И вот я лично, вот повторюсь, буду воспринимать назначение Козака на другую государственную должность как свидетельство того, что Путин для себя лично, ну, все-таки не исключает такого варианта, что, может быть, ему это понадобится. А если Козак уйдет на действительно вот из госслужбы куда-то в бизнес, ну, я это восприму как свидетельство того, что все, Путин для себя как бы эту тему закрыл, то есть он видит только один путь в направлении эскалации. Вот как-то так.
СМИ Молдовы в последние дни пишут, что Москва готовит своего рода переворот в Молдове, и собираются они это сделать через избирательные участки, а именно идет работа в молдавской диаспоре, а мы знаем, что там примерно 1,5 миллиона молдаван работают в разных странах мира, но главным образом в Италии, там, в Румынии и так далее. И для того, чтобы с помощью этих самых людей из диаспоры, которые традиционно голосуют за более либерального политика и голосовали за президента Санду, чтобы их, так сказать, побудить голосовать за марионетку Кремля. А Козак как раз был одним из тех, кто, насколько я понимаю, занимался, кому было поручено заниматься Молдовой. Так это?
Но сейчас нет. После 22 года Козак ничем этим не занимается. Сейчас этим занимается вот это новое управление, которое создали из людей, прежде подчиненных Козаку. Там было два управления у него. Вот их слили и на их базе создали одно управление, которое возглавил Чайка, сын вот, бывшего генпрокурора Чайки. И вот это управление теперь передали к Кириенко. И Кириенко сейчас распределил обязанности частично до этого вот этими вопросами выборов в ближнем зарубежье, в том числе и Молдове, занимались значит, его подчиненные из старых трех управлений, которые он до этого курировал. Ну вот, значит, управление внутренней политики Ярин, управление Харичева Госсовета и управление Новиковское по общественным проектам. Вот раньше эта обязанность была возложена на них. А теперь эта обязанность перекладывается на новое управление Чайки, который будет курировать и СНГ, и, насколько я понимаю, шире. В принципе, вот эту работу электоральную, политическую со всеми путинферштейерами в Европе. А может быть, даже и не только в Европе. Ну, не знаю, как в других местах, в Европе точно. Вот, то есть у Путина есть некий замысел. Вот как раз мы говорили, есть у него стратегия или нет, то в этой части как раз какая-то стратегия у него просматривается. Он хочет усилить это направление. То есть он считает, что протестные настроения в странах Запада, рост популярности правых, значит, который подстегивается, ну, вот этими проблемами, связанными с мигрантами в первую очередь. То есть Запад с его точки зрения свалял дурака, открыв, так сказать, ворота для миграции из стран Африки и Азии. И поэтому вот надо этим пользоваться, да, надо вот покупать правых, правые в поисках финансов, так сказать, не сильно там гнушаются, ну, кто-то, может быть, и гнушается, но точно многие нет. И поэтому вот есть, пожалуйста, у нас возможность туда, так сказать, влезть, да, и раскачивать их изнутри. То есть их слабое место – это вот эта демократия электоральная, а в ситуации протестных настроений это действительно так, это слабое место. Вот мы оттуда, так сказать, будем на них отсель грозить, мы будем шведу. И вот он, значит, на это направление поставил сына Чайки и Кириенко в качестве его куратора. Вот, в общем, возвращаясь к Молдове, помимо вот Чайки и Кириенко, конечно, активнейшую роль там еще играют и чекисты, ФСБ. Да, и вот они с двумя, так сказать, руками, АПшной и чекисткой, действительно шатают ситуацию, вкладывают туда прямо, ну, действительно огромные ресурсы. Это тоже часть вот этой стратегии Путина создать Западу как можно больше проблем в других местах, помимо Украины. Да, с тем, чтобы Запад в конце концов понял, что лучше действительно слить к черту Украину, да, чем вот сталкиваться одно место прорыв, второе, третье, четвертое, и прямо отовсюду Путин прет, так сказать. Ну, вот он пытается не мытьем, так катанем.
А у Путина на это денег хватит? Ведь раньше, когда была холодная война, и Советский Союз контролировал или влиял на половину мира, а Соединенные Штаты на вторую половину мира, все-таки была идеология, которая была привлекательна и для многих африканских стран, и латиноамериканских стран, и даже азиатских стран. Но и люди же не знали, что на самом деле весь этот коммунизм и социализм – это абсолютная фикция. Они только видели, наверное, но не знали, может быть, и не знали о том, что все страны, которые вступили на путь социалистического развития, все без исключения, начинали с борьбы с собственным народом, репрессиями и так далее, даже на Мадагаскаре. Так вот, но сейчас у него никакой идеологии нет, ему же нечего предложить. Значит, единственный вариант – это деньги. А денег у него что, хватит, чтобы купить? Мы видим, он встречался значит, была встреча с лидерами Ближнего Востока, с арабскими странами, была встреча с лидерами авторитарных режимов в Пекине, была встреча с лидерами африканских стран. То есть очевидно совершенно это, и видно, что он это делает вместе в паре с Китаем. Но еще раз повторяю, ни у Китая, ни у России нету привлекательной идеи, чтобы сделать то, что было сделано во время холодной войны.
Да, вы совершенно правы. С точки зрения идейной у них по сравнению с Советским Союзом, конечно, полный зиру, ноль, то есть предложить нечего. Поэтому они просто ищут вот темы, ну, которые раскалывают западные общества. Ну, то есть кто против? Да, и смотрят, кто против. Ну, в первую очередь, вот правые против мейнстрима. То есть мейнстрим толерантен по отношению к мигрантам. Значит, вот это то, что у нас так шутку называют Free Palestine. Ну, то есть вот этим трендом недовольны, значит, ну, давайте их будем поддерживать. Вот они пусть между собой и дерутся, отлично. Да, и вливают туда деньги. Денег действительно, вы правы, все меньше. И мы теперь снова возвращаемся к тому, что стратегии у него нет. Потому что стратегия, типа, я залью все эти проблемы деньгами, она плохая. Денег-то у тебя все меньше, и экономика идет вниз под давлением санкций. Ну вот и получается, что это вот то, что я сказал, пока жирный сохнет, худой сдохнет. Путину кажется, что все-таки есть шанс на то, что мы их, так сказать, переборем, потому что мы не жили богато, не будем и начинать, как они считают. У нас есть, в общем, силовики, с помощью которых мы можем там недовольным, значит, головы оторвать и, соответственно, можем контролировать общество еще на протяжении долгого времени. Вот. А Запад себе такого позволить не может, соответственно, он быстро сдуется. То есть такая вот, знаете, борьба идет. Запад нам уничтожает экономику, вот, через свои санкции, а мы, значит, одновременно пытаемся, используя остатки той экономики, которая у нас пока еще есть, уничтожить Запад, так сказать, политически. Да? Ну, не то, что уничтожить, да, я не думаю, что там люди испытывают какие-то. Ну, по большому счету, просто заставить отказаться от борьбы. То есть просто вернуться на круги своя, на то, что было до 22 года, но уже в новых реалиях, значит, в районе на Украине, да, значит, Донбасс русский, там Украина не член НАТО, может быть, там смена правительства. Я уж не знаю, вот на самом деле интересно, внутренний Путин созрел отказаться от идеи, значит, посадить там какого-нибудь своего, значит, там Януковича, да, и все-таки пока он это верит в то, что это возможно. Вот, но тем не менее, в общем, вот с Западом замиримся, да, и какие-то уступки там на Украине все-таки мы вырвем. То есть вот идет борьба, так сказать, ресурсов. Я думаю, именно поэтому Запад, одна из причин, почему Запад не стремится эскалировать ситуацию в связи с путинскими действиями в странах Балтии, вот этих там вторжений, и Польши, да, вторжение в дронов, там, самолетов на их территории, потому что они рассчитывают на то, что продолжение санкционного давления, ну, позволяет нам рассчитывать на то, что мы в конце концов их одолеем. То есть зачем тогда эскалировать, рискуя вот скатиться в полномасштабную войну с ее рисками и, ну, как бы гибелью людей, так сказать, и так далее, да? Если в принципе, ну, в целом все работает так, как надо. Российская экономика загибается, загибается. Ну и отлично, скоро у Путина не будет ресурсов. Давайте тогда потерпим. А реагировать вот на провокации на неключевых направлениях не будем. Ну, то есть нам надо сконцентрироваться на вот направлении главного удара, а это экономика. Вот. А Путин как раз пытается, понимая, что экономика его слабая сторона, так сказать, эскалировать на политических направлениях, да, вот там и на внутриполитических, и на внешнеполитических, чтобы вот основная борьба велась все-таки вот на политическом фронте, да, понимая, что именно политика является его сильной стороной, политика, а не экономика. В общем, это все очень ситуативно. Вот снова повторюсь, во всем этом вот в принципе нет долгосрочной стратегии. Есть просто надежда, что ну, мы сдюжим, а они не сдюжат. Да, то есть это вот ну, знаменитая русская авось.
Экономисты, во всяком случае, в западных университетах, с которыми мне приходилось лично говорить и публично интервьюировать, такие как профессор, гарвардский профессор Олег Ицхохи или декан Лондонской бизнес-школы Сергей Гуриев, они, в общем, считают, что санкции, которые могут действительно повлиять серьезно на возможности Путина продолжать убивать людей в Украине, это эмбарго на, практически эмбарго на российскую нефть. Традиционно принято считать, что Запад не может себе позволить вести эмбарго на российскую нефть, потому что Россия второй или третий производитель нефти в мире, и это приведет к резкому росту цен вплоть до там, $200 за баррель. А как известно, в тех же Соединенных Штатах автомобильные перевозки – это основной вид перевозок в этой большой, в общем, очень стране. А с другой стороны, Трамп недавно, в очередной раз, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, в очередной раз сказал о том, что он прикладывает усилия, чтобы цена на нефть опускалась, и как только, значит, он сказал, там она упадет, тут Путин и закончится. Тут у него и не станет ресурс. При этом Трамп, как вы знаете, недавно в своей социальной сети опубликовал пост, в котором письмо к лидерам Европы, в котором сказал: «Ребят, вы меня с одной стороны все время принуждаете ввести санкции на российскую нефть, и я вот уже ввел против санкции, штрафные санкции против Индии и так далее, но и против Китая, хотя не очень понятно, насколько эти тарифы связаны именно с нефтью. А вы продолжаете покупать нефть у Путина, что, собственно, правда, и мы знаем, что и Венгрия, и Словения, и Словакия, извините, Словакия покупают нефть у Путина в довольно больших масштабах. Вчера канал CBS в их итоговой программе Face the Nation было показано интервью с президентом Макроном, президентом Франции Макроном, которое было записано вечером в пятницу. И в этом интервью на вопрос о том, готова ли Европа прекратить покупать российскую нефть, Макрон сказал, что мы поддерживаем санкции против российской нефти, но это процесс. Он не хочет делать шагов в одностороннем порядке, а хочет, чтобы это объединенное было решение всех членов Европейского Союза. Мы с вами отлично знаем, что на этом все члены Европейского Союза никогда не договорятся. То есть, по сути, Макрон, как мне представляется, сказал: мы не будем поддерживать санкции на российские энергоресурсы. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, с одной стороны, Трамп добивается того, чтобы они все-таки поддержали это. А во-вторых, Путин тоже старается толкнуть в том самом направлении. Это то, что называется непреднамеренные последствия. То есть та эскалация, которую предлагает Путин на вот границе с Польшей и странами Балтии сейчас, ведь она может, да, привести к тому, что европейцы, так сказать, испугаются и запросят пощады, то есть начнут сливать Украину и начнут просить деэскалации. Давайте, дескать, вернемся вот в то старое доброе состояние, когда мы друг с другом дружили и торговали, и не будем больше друг другу угрожать. А может привести и ровно к противоположному, что европейцы скажут: слушай, ну по-другому не получается, наверное, придется делать так, как Трамп просит. Да, и не будут вот придумывать такие отмазки, как Макрон сейчас в данном случае, да, а сядут и точно так же, как они полетели сопровождать Зеленского, да, в прошлый раз, точно так же сядут, прилетят к Трампу и скажут: все, мы согласны, давай, дескать, будем вводить. Ни того, ни другого варианта исключать нельзя. То есть пока Европа, с одной стороны, мы видим, не готова на эскалацию выше какого-то уровня, ну, то есть могла бы начать сбивать российские самолеты, нарушающие ее воздушное пространство, пока она этого не делает. Но, с другой стороны, ниже какого-то уровня она тоже не опускается, несмотря на призывы Трампа, время от времени звучавшие в какие-то моменты, да, вот, когда Трамп был готов уже сказать: да, давайте отдадим к черту Донбасс, да, европейцы дружно, нет, вообще никаких территориальных уступок, какого черта. Вот. И поэтому европейцы, ну, есть основания предположить, что они все-таки сдуются, но точно так же есть основания, значит, мы не можем исключать того, что они не сдуются, а наоборот согласятся на предложение Трампа. Вот. Потом там же есть и, ну, как бы вариант не просто вот либо одно, либо другое. Либо там европейцы с американцами вводят эти санкции, и тогда российская экономика, так сказать, рушится, либо они этого не делают, и она чувствует себя в шоколаде. Нет, ведь параллельно, смотрите, как Трамп активизировался на венесуэльском направлении, и как он активно действует на направлении ближневосточном. И в направлении Ирана и в направлении Израиля, ну вот это израильско-палестинского конфликта, пытаясь его все-таки урегулировать. Здесь есть много, наверное, аспектов. Значит, нефть и газ не единственный. Но я думаю, это одна из причин, почему он так и хочет Ближний Восток нормализовать с тем, чтобы, значит, и иранская нефть с газом хлынула на рынок наконец-то, да, и Венесуэла. Венесуэла, напомню, это вообще-то по запасам на сегодня страна номер один в мире, если не ошибаюсь, там даже больше, чем у России.
Но очень тяжелая для добычи нефть, она очень дорогая получается.
Ну, в общем, сейчас я помню про сланцевую нефть то же самое говорили. Вот. Тем не менее, технологии у них там развиваются семимильными шагами, и то, что вчера было чрезмерно дорогим, оно сегодня выясняется уже и совсем не такое дорогое. В России тоже далеко не вся нефть, так сказать, сахар. Ну, то есть это только на Ближнем Востоке там по-настоящему легко ее добывать. Вот, она легкая и на поверхности. Да? В России тоже не случайно отдельный сорт Urals придумали. Вот. Поэтому тем не менее, вот Венесуэла это тоже еще одно потенциальное направление, где они могут, значит, добыть эту самую нефть с тем, чтобы можно было вводить новые санкции против России, компенсируя падение поставок российской нефти на мировой рынок за счет вот нефти увеличения объемов поставок нефти ближневосточной или там венесуэльской, да и в Америке они стараются, как мы помним, drill baby drill, как говорится. Вот. Плюс, значит, вот вы сказали, что по мнению уважаемых экспертов, значит, ну там по-настоящему серьезные проблемы у российской экономики начнутся вот только после введения таких вот полномасштабных санкций против российской нефтянки. Значит, я так понимаю, речь шла о, так сказать, макроэкономике большой, о том, будут в бюджете деньги там или нет. Но надо иметь в виду, что сейчас Россия сталкивается не только с макроэкономическими проблемами, а с проблемами, ну там сугубо технологическими, производственными. Вот на сегодня из-за налетов Украины, украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы, ну простаивают там, ну от разные оценки там 17-20% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Я, знаете, пару дней назад так имел доверительный разговор с одним нефтяником. Короче, он очень хороший специалист, вот именно в инженерной вот этой технологической составляющей российской нефтянки. Вот, и я его спросил, вот уже в 20 регионах, как известно, дефицит бюджета есть. Он говорит, слушай, на самом деле это, ну, самая маленькая часть проблемы, так сказать. Настоящая эта проблема связана с тем, что скоро нефти будет негде хранить. То есть на экспорт ее не вывезешь, потому что украинцы бомбят не только НПЗ, они бомбят, как известно, и нефтеналивные терминалы в портах. Да, значит, благополучно недавно разбомбили Услугу и Приморское на Балтийском море. Значит, и плюс НПЗ. То есть Транснефть уже сейчас сталкивается с проблемой, что некуда нефть закачивать. И вот он, как он мне объяснил, значит, скоро нефтяникам придется начать консервировать скважины. А консервация, скважина законсервирована, это практически, оказывается, скважина уничтоженная. То есть ты после этого ее расконсервировать будет так дорого, что на самом деле легче новую скважину пробурить. Ну, то есть какое-то количество, я так понимаю, можно будет расконсервировать более-менее, при более-менее, так сказать, нормальных затратах, вменяемых, да, но большая часть, она будет просто уничтожена. И это уже так технологическая, так сказать, ну, если не катастрофа, то прям серьезнейшая технологическая проблема. Поэтому, когда мы говорим о влиянии санкций, мы должны иметь в виду не только вот эту макроэкономическую составляющую, да, сколько у него денег конкретно у Путина, да, еще проблемы, связанные с деградацией конкретных отраслей. Да, ведь те же НПЗ бомбят, украинцы обстреливают, значит, их надо чинить, а из-за санкций оборудование ты не привезешь. Вот. И Цивилев, профильный министр, выступая в Государственной Думе летом, как раз, когда его депутаты спрашивали, так сказать, что там почему бензина не хватает, он сказал, что да, вот из-за санкций у нас теперь есть сложности. Тот ремонт, который раньше делался за несколько дней, теперь занимает большое количество времени, да, потому что просто так вот взять и купить детали, чтобы там тут же они прилетели и тут же смонтировали и установили сломавшуюся деталь, теперь такого нет, и приходится, ну, он говорил там про то, что со своими силами, так сказать, своими технологиями, но я так понимаю, там речь шла еще о том, что, конечно, кривым путем через Турцию, Китай, там, значит, с помощью, там, на перекладных, так сказать, мы-то все равно это покупаем там на Западе, но это все доставки сильно усложняются, оттягиваются, значит, ну и обходится там втридорога. Ну а время-то не ждет, да, так сказать, нефть-то качается каждый день, ее надо куда-то девать. Вот. И, кстати, Транснефть на днях уже сделала заявление в том духе, что скоро мы, возможно, обратимся, так сказать, к производителям с просьбой снизить объемы того, что они нам поставляют. То есть речь идет как раз вот о том, о чем вот я говорю, мне рассказал этот самый нефтяник. В общем, вот эту технологическую составляющую тоже надо иметь в виду.
Интересно. НАТО, вы сказали о том, что рано или поздно европейские страны станут сбивать российские дроны там или даже самолеты. Бывший министр иностранных дел Литвы Ландсбергис, его да, называют маленьким Ландсбергисом, он внук того самого лидера движения за независимость Литвы, которая, собственно, и пришла к власти в конце перестройки в Советском Союзе. Так вот, он сказал, что дипломатического решения украинского конфликта нет, что все равно, что воевать с Россией Европе все равно предстоит. Он это сказал буквально на прошлой неделе на конференции, на конференции в Киеве, она называется ЕС, в общем, которая когда-то проводилась в Ялте, а теперь в Киеве. И вот скажите, пожалуйста, кто-то еще заметил, что, собственно, с этой историей с Польшей и Эстонией и Румынией НАТО прекратило, по сути, свое существование, поскольку пятая статья устава НАТО, атака на одного члена НАТО, есть атака на всех, не была выполнена. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, нет, пока это преувеличение, атаки все-таки не было, была провокация. То есть атака это все-таки, когда ну, бомбят, обстреливают, там что-то разрушает, кто-то гибнет, а ну, такое провокационное вторжение, залет в воздушное пространство одной стороны и потом вылет оттуда, ну, наверное, есть основания считать, что это не атака. Поэтому я бы так вот хранить НАТО пока не спешил. Да, ну, с другой стороны, конечно, мы видим, что действительно они не торопятся отвечать. Но, как я уже сказал выше, возможно, в этом есть не только трусость. Ну, то есть элемент нежелания эскалации, конечно, есть. То есть элемент, если не трусость, то боязливости присутствует. Но помимо этого, возможно, есть здесь и как раз и стратегическая, так сказать, ставка. Ну, понимаете, вот с акулой ты же не захочешь бороться, так сказать, в море, да? Ты предпочтешь, так сказать, вытащить ее на палубу с помощью крюка, вот, и там уже топором отрубить ей плавник и хвост. И поэтому зачем, дескать, влезать ну, туда, где у Путина сила, ну и вообще просто, ну, это приведет к бог знает чему, ну, такой неконтролируемый конфликт. Зачем туда, если вот у нас отлично получается бодаться на, так сказать, экономическом направлении? Вот. Ну, так, определенная логика в этом есть. То есть действительно получается. Про то, что санкции нам на пользу, сейчас в России, по-моему, уже ни один даже самый отмороженный патриот, так сказать, не говорит. То есть всем уже понятно, что это не так. Ну, то есть мы же слышим, что говорят экономисты на двух последних форумах, экономисты, чиновники. На Петербургском экономическом форуме и на недавнем Дальневосточном экономическом форуме. И слово «рецессия» звучит, и слово «новые 90-е» звучит, и правительство для металлургов уже придумывает программу, значит, спасения, уже официально объявлено. Значит, отрасли там более мелкие, типа угольный, там лесной, спасают уже полгода как, на самом деле тоже какие-то программы поддержки правительственные запущены. Вот. А теперь уже до металлургии докатилось вот этот дефицит бензина в 20 регионах. Ну, то есть тоже разрастается, извините, как лесной пожар. Еще там 3 недели назад говорили о двух регионах, а теперь уже 20 говорят. Вот, и бог его знает, как там дальше будет. Не факт, что будет улучшаться. Поэтому, значит, ну, вот, отлично получается. Так и давайте вот на своем стоять. Да, вполне рациональное решение.
Ну и экономисты Сергей Алексашенко и Владислав Иноземцев с вами, наверное, будут спорить. Недавно, буквально пару месяцев назад, они выпустили работу, в которой утверждают, что российская экономика в полном порядке и все хорошо. С этим,
Ну,
правда, не
я
согласились другие
слушал,
экономисты.
это действительно был у них какое-то время назад такой доклад с такими тезисами, но я недавно слышал в исполнении Иноземцева, значит, он говорил, что, конечно, тезис о том, что в российской экономике, что российская экономика настроилась, так сказать, на военный лад, и у нее все хорошо, он прям проклинал, так сказать, людей, которые это утверждают. Он, ну, прям вот чуть-чуть, ну, не ругался матом там по поводу этих людей. Конечно, это не так. Просто, насколько я понимаю, они считают, что падение там завтра не произойдет. Ну, я тоже об этом не говорю. Но тут, понимаете, вот что важно иметь в виду. Во-первых, надо иметь в виду технологическую деградацию на конкретных направлениях. Вот. Ну, то есть оборонка не справляется, понимаете? Вот, вроде бы экономика все в шоколаде, и инвестиции туда идут, но без корейских снарядов воевать не получается. Половину снарядов, используемых российской армией, производит Корея, а не Россия. Вот. И, значит, плюс надо же еще понимать, что у Путина есть, он и сам может быть в горячке, так сказать, пока забыл. Да, но вообще у него есть и какие-то стратегические задачи. То есть это не то, что, знаете, вот можно подобно тому, значит, основателю марафона, спартанцу, помните, с чего, так сказать, марафонский бег начался? Он побежал, нет, извините, не спартанец, он был афинянин, он добежал до Афин, да, если не ошибаюсь, с поля боя, значит, пробежал вот эту дистанцию марафонскую, добежал до Афин, значит, сказал, что радуйтесь, Афиняне, победа, и упал замертво, так сказать, умер. Ну, просто истощил себя настолько, что вот просто взял и физически умер. То есть перед Путиным не стоит задача, так сказать, там, захватить Донбасс и умереть. Да? На самом деле, ну, вот какая-то вот точка деградации, после которой ты деградацию остановить уже не можешь, понимаете, российская экономика ухудшается качественно. Весь мир там развивает, условно говоря, искусственный интеллект и все такое прочее, и идет вперед, а Россия спускается вниз. И после какого-то момента, ну, ты просто уже вот не сумеешь вынырнуть. Ну, там можно спорить, разные специалисты, кто-то говорит, что эта точка невозврата уже пройдена, кто-то говорит, что еще не пройдена. Но, тем не менее, вот надо думать и о перспективах. То есть Путину вообще-то нужно продолжать царствовать, так сказать, и дальше. Да, не так, что вот Донбасс захватили и дальше трава не расти. Надо, не знаю, сколько он собирается прожить, может, действительно до 150, но в какой-то момент, ну, то есть это все-таки такой маргинальный сценарий, не факт, что получится. То есть вполне возможно, через 5 или 10 лет все-таки понадобится таки передать власть, я не знаю, там, дочери, сыну, Дюмину или кого-нибудь он другого выберет. Да, и это будет момент слабости, и в тот момент Россия, ну, не должна быть абсолютно деградировавшей, так сказать, да. То есть момент передачи власти – это, ну, это такой момент, когда надо быть, так сказать, на высоте положения, да, ресурсы нужны. Вот, и если к тому моменту экономика, так сказать, окончательно сдохла, и, ну, так и все, вот крушение и конец режима, даже если это случится после смерти Путина, и он все равно не может быть равнодушен к своему, так сказать, наследию. Меньше всего ему хочется, чтобы после смерти его там вынесли из мавзолея сразу же, да, и организовали десталинизацию. А как мы знаем из нашего советского опыта, в случае, если твои действия все-таки привели к, ну, то есть привели режим к такому состоянию, когда никто не счастлив, так десталинизацию могут организовать даже твои ближайшие соратники, твои ближайшие сподвижники. Да, Путин же тоже в этом не заинтересован. Ну, плюс у него там наследники, так сказать, дети, значит, от одной женщины, от второй, от третьей, как известно. И, значит, ну, об их будущем тоже надо думать. И значит, тоже режимная стабильность нужна. И значит, ресурсы нужны. Значит, все-таки нельзя доводить эту деградацию, которую мы сейчас наблюдаем, до, ну, там, выше какого-то порога, так сказать, не должна она подниматься. То есть мы должны там, ладно, можно рискнуть чуть-чуть деградировать, да, для того, чтобы достичь вот этих политических целей текущих, там, захватить этот Донбасс. Но не более того. Вот, так что ресурсные ограничения есть, даже если формально пока экономика еще не сдохла.
Если вы говорите, опять же, вы, наверное, знаете, что в Москве экономисты полагают, что решение будет найдено за счет сокращения социальных программ и расходов на нужды населения. И, собственно, ради этого Путин заблокировал YouTube, блокирует доступы к оппозиционным СМИ в эмиграции, принимает законы о поиске экстремистской информации, чтобы люди не знали, что происходит за пределами России и что в самой России происходит, так как мы в советское время узнавали с помощью голосов BBC, «Голос Америки» и «Свобода» о том, что на самом деле происходит внутри Советского Союза. И люди в Ярославле не знали, что люди в соседней области точно так же стоят в очередях за мясом и туалетной бумагой. Поэтому этот же вариант, он же не случайно проводит эту политику репрессий. И любого человека, который открывает просто рот, с чем-то не соглашается, он сразу получает срок. И сроки, как мы видим, просто совершенно сталинские пошли. Так что, видимо, Путин не исключает варианта, что ему придется полностью закрыть страну, чтобы в этом, опять за железным занавесом, отдельно была жизнь для номенклатуры и другая бедная, проблемная жизнь для всех остальных. Нет?
Нет, он не исключает, но при этом, так сказать, не стремится, не очень к этому торопится. Он, повторюсь, ему нравится, эстетически нравится советский опыт, но поскольку у него на глазах все это рушилось, он не очень во все это верит. То есть экономику, он бы давно же мог ее национализировать и Госплан возродить, и сделать, так сказать, Советский Союз, но видите, он же до последнего этого пытается не делать. Даже если ползучая национализация происходит усилиями прокуратуры, она на самом деле в значительной степени носит такой фиктивный характер, как и все у Путина. То есть формально мы видим решение прокуратуры об изъятии каких-то активов у частных собственников и передаче их государству, но мы не видим, что происходит дальше. А дальше на эти предприятия ставятся менеджеры там, условных Ротенбергов, в случае, там, например, с химическими предприятиями или условных Ковальчуков, в случае с предприятиями в области, значит, сельского хозяйства, ну, там, зернотрейдинг, значит, и они все равно продолжают функционировать как частные, по сути. То есть он не очень все-таки верит в государственную экономику, то есть ему нравится огосударствление с точки зрения вот, политическое, да, но с точки зрения экономики он остается либералом, поэтому до сих пор там у него где-то и Греф есть, да, хотя и в роли юродивого уже практически такого, но тем не менее, вот, значит, когда-то был стратегом, так сказать, экономических реформ, либерализации, да, вот все равно рядом. Поэтому вот он, значит, в направлении вот, полного, так сказать, закрытия всего. Ну, видите, он идет вынужденно там, по мере роста потенциала к протесту, по мере роста ощущения, что если сейчас не закрутить гайки, то, так сказать, ну, просто начнется политическое бурление. Ну, то есть, чем меньше пропаганда справляется с ростом антивластных настроений, тем больше приходится компенсировать неспособность пропаганды справиться с этими задачами, внушения лояльности. Давайте компенсируем за счет кнута. То есть с пряником не получается, давайте с помощью кнута будем это компенсировать. Но тем не менее, как мы видим, ну, условно говоря, заблокировать YouTube ему предлагали еще в марте 2022 года. То есть вот это радикальное крыло истребиное, значит, оно это сделало сразу же, когда были вот, значит, уничтожены там Дождь, Эхо Москвы, да, и тогда же начали звучать голоса, что а давайте вот, Facebook был объявлен с этим, господи, Инстаграмом, значит, вражескими сетями. Тогда же вот говорили и про YouTube. Но нет, YouTube до сих пор функционирует, хотя и в течение года уже замедляет его, да, стараются. То есть он, ну, вот вынужденно, вот ровно настолько, насколько, так сказать, совсем по-другому уже нельзя, ну, давайте попробуем. И по WhatsApp и с Telegram только что была дискуссия, и очень многие же ястребы прям яростно требовали прям полностью это дело закрыть. Пока ограничились тем, что только звонки, как известно, запретили, а переписку оставили. То есть движение в том направлении, о котором вы сказали, есть, но оно вот ровно, вот без энтузиазма, что называется, да? Ну, то есть вот ровно вот настолько, насколько по-другому нельзя. Вот прямо вот как бы смотрят, так, насколько у нас объемы телесмотрения упали? Ага, понятно, настолько-то, на 10%. Ну, примерно на 10% давайте, так сказать, подзакрутим гайки там в интернете, да? Еще какой-нибудь Макс придумаем, еще там какой-нибудь очередной проект ВКонтакте там запустим. Вот тебе вот этот самый, извините, Ковальчук с Кириенко. Вот вам еще, значит, очередных там несколько миллиардов потратите на все это дело. Ну вот так в ручном режиме, так сказать, регулируют. Такого, что прям бросились в ту сторону, такого нет. Есть сторонники этого движения, там Сечин, Патрушев, Белоусов, вот я говорю такое, все для фронта, все для победы, в том числе и завинчивание гаек в политике, усиление репрессий, когда вот то, что мы видели, Роман Алехин, значит, Марков, это все вот то, что ястребы предлагают, да, но как видим, движение в этом направлении действительно есть, но, повторюсь, оно вот такое постепенное и без особого энтузиазма. Вот.
Интересно, вы знаете, вот мы, YouTube-блогеры, к сожалению, видим, что и блокировка YouTube в меньшей степени, и вот этот закон, значит, который ввел административную ответственность за так называемый поиск экстремистской информации, на самом деле работает. Мы видим, что наши подписчики массово начинают отписываться. Просмотры в России падают в разы. 3-4 раза. Я всегда прошу тех, кто смотрит этот канал, не только подписываться и не только помогать продвигать эти программы, но я прошу их всегда писать, откуда они нас смотрят и как они смотрят. VPN, не VPN. Смотрят со всей страны, пишут. Но при этом все пишут VPN, VPN, VPN. Практически ни из одного города не было сообщений, чтобы раньше было, писали нет, пока у нас все ничего. То есть местные провайдеры не перекрывали YouTube. Сейчас видно, что люди напуганы. В своей последней колонке из Москвы Андрей Колесников, колумнист The New Times, он пишет о том, что просто вот страх охватил, во всяком случае, номенклатуру, московскую номенклатуру. Люди реально очень боятся. И мы видим на прошлой неделе очередная странная российская смерть. Значит, найден мертвым генеральный директор компании UMATX Александр Тюнин. И эта компания, насколько я понимаю, занимается композитными материалами, должны были разработать какие-то материалы для российской авиаиндустрии, потому что колоссальные проблемы с отсутствием запчастей. Они разработали, но при этом самолет потяжелел на 6 тонн, что, понятно, совершенно невозможно. Вот очевидно, во-первых, как вы оцениваете вот этот поток смертей? Мы видим, ну, конечно, больше всего было в 2022 году, по-моему, 24 смерти, последние 2 года 3-4 смерти, но умирают люди не внезапно, не только в России, но и за границей. В Индии умерло 2, по-моему, топ-менеджера Лукойла, мне кажется, если я не ошибаюсь, на самом деле точно 2 очень богатых, очень известно и очень богатых бизнесмена, я не помню, точно ли из Лукойла или нет. И мы знаем, что люди умирают, бизнесмены умирают и в других странах. Вы полагаете, это вот щупальцы и страшные, значит, страшные агенты ЧК? Или мы преувеличиваем значение этих странных смертей?
Ну, в некоторых случаях они носят и, очевидно, политический характер, как в случае, например, со Старовойтом, который то ли убился, то ли самоубился, вернее, то ли самоубился, то ли его убили. Напомню, что тогда еще не иноагент Марков, значит, запальчивости написал о том, что я считаю, что это убийство, это высокопоставленные коррупционеры, как он сказал, значит, рубят концы, да, указав тем самым, ну, практически пальцем на Ротенбергов, и после чего вскоре стал иноагентом. В общем, в некоторых случаях это, ну, тут много политики, а в некоторых случаях, я думаю, это просто часть вот этих процессов перераспределения потоков. То есть иногда надо, значит, убедить кого-то что-то отдать, а он никак не убеждается. А поскольку в целом, ну, вот это вот, знаете, очень децентрализовалось после начала войны принятие решений, процесс принятия решений очень децентрализовался вот относительно того, чтобы кого-то убить. То есть, ну, это стало так. Вот раньше, условно говоря, это там какой-то там генерал по согласованию с АП должен был делать, да, а сейчас это там на уровне полковника достаточно. Вот. Ну, то есть, не то чтобы big deal, да. Ну, слушайте, сотни тысяч людей гибнут, что, одним больше, одним меньше, так сказать. Ну, то есть, уже как-то легче к этому стали относиться, да, в целом, система стала легче к этому относиться. Вот, и поэтому не хочет убеждаться. Раньше бы убеждали с помощью там возбуждения уголовного дела и попыток посадить, а сейчас сразу, так сказать, ничтожество, что там долго время тратить, да, есть возможность кокнуть, ну, давайте кокнем. Поэтому вот это идет же перераспределение вот денег постоянно вокруг, значит, Путина. Ну, то есть мы видим это в действиях прокуратуры, которая там то аэропорт Домодедово отберет, то Юж-Урал золото отберет, то еще что-нибудь у кого-нибудь отберет, там кому-нибудь передаст. Вот это там вот эти зернотрейдинговые компании там Ковальчуки забирают усилиями прокуратуры. Вот. Непрерывный процесс идет. Вот, и поэтому, ну, в нынешних условиях это сопровождается в том числе и убийствами. То есть, если совсем коротко, частично это политическая история, частично это история чисто бизнесовая, без политики.
Анализ, который был сделан некоторыми оппозиционными СМИ, показывает, что львиная доля умерших вот так вот в этими странными смертями так или иначе были связаны с нефтегазовой промышленностью, «Газпром», «Лукойл», «Новатек», «Таиф», с финансовым сектором, «Газпромбанк», «Локобанк», «Росевробанк», «Московская биржа», и также с представителями оборонной промышленности, логистики и правительственных структур. Два топ-менеджера «Лукойла», как вы помните, неожиданно расстались с жизнью. Владимир Некрасов, который погиб вслед за смертью Равиля Маганова, тоже «Лукойла», да? Несчастные случаи и внезапные смерти, падение с катера, падение с яхты, выпадение из окон и так далее. Тоже это все происходит. Правильно я вас понимаю, что в большей части это результат идущего передела собственности, и Россия в части передела и среди верхней номенклатуры просто возвращается в 90-е годы, которые Путин и его ребята так всегда любят осуждать?
Да, вот прямо именно вот это и происходит. И не случайно на Восточном экономическом форуме гендиректор Северстали как раз и сказал, что все, 90-е вернулись. Он, правда, говорил об этом всем.
Мордашов именно так и сказал?
Нет, не Мордашов, гендиректор. Мордашов у них там, я думаю, он сейчас уже не занимает исполнительных
Ага.
постов, он собственник. Ну, то есть он председатель директоров, наверное, а это руководитель исполнительной власти, если не ошибаюсь, Шевелев. Шевелев. Вот. Но он сказал про 90-е, но он имел в виду, конечно, проблемы экономические своего предприятия. Вот. Но на самом деле, может быть, он имел в виду и не только это. Да, а вот в том числе и вот эти странные смерти, когда действительно председатель совета директоров Лукойла вдруг неожиданно, значит, куря у окна в ЦКБ, Центральной клинической больнице, вдруг из этого окна вываливается, значит, неосторожно высунувшись. Ну, то есть просто представьте себе, как это может вообще произойти. Просто какая-то ерунда, просто безумие какое-то. То есть очевидно, что не просто так это произошло. И, ну, они пытались, конечно, там это дело выдать за самоубийство, что, дескать, у него была депрессия из-за того, что у него там якобы была обнаружена онкология и что-то такое. Но, значит, люди, знающие лично, хорошо знающие Маганова, говорят, что, ну, он был очень религиозным человеком, таким верующим мусульманином. Для мусульманина покончить жизнь самоубийством, то есть взять на себя то, что должен решать Аллах, это харам. Ну, то есть ни при каких обстоятельствах мусульманин не должен этого делать. А Маганов, ну, он был очень сильный человек, цельный такой, говорят. Ну, то есть те, кто его знает. Поэтому те, кто его знает, конечно, по поводу там предположения, что он мог покончить жизнь самоубийством, ну, они смеются. То есть это, конечно, ерунда. Вот, поэтому, да, это перераспределение огромных потоков. Понимаете, постоянно же что-то происходит. То, значит, какого-то губернатора там выяснили, что он где-то там украл на непозволительном, на строительстве укрепрубежей. Вот их сажают. Вот, вокруг, ну, то есть огромные потоки, связанные с этой должностью, начинают, так сказать, оказываются неподконтрольными, да? Вот только что ведь история с Дагестаном, какая замечательная, арестовали, значит, главу региона, и тут же выяснилось, буквально на днях в медиа была большая волна публикации о том, что, оказывается, активы, энергоактивы там на какие-то огромные миллиарды заведены оказались уже на чекистов, которые, значит, как раз его делом, собственно говоря, и занимались. Да? Или там Шойгу оказался не у дел, и все его ближайшее окружение, там Тимур Иванов и иже с ними, отправляются, значит, в тюрьму. Да, а огромные потоки остаются, так сказать, бесхозными. Понимаете? То есть кому-то же они отходят. Вот, и вряд ли они идут, продолжают тут же, так сказать, текут в бюджет. Нет никаких оснований полагать, да, что там тот, кто пришел вслед за, ну, условно говоря, Белоусов, у нас нет оснований предполагать, что он честнее, чем Шойгу. Про белоусовские делишки, конечно, гораздо более скромные, но написано было немало. Вот. Понятно, что масштабы еще не те, но так он и фигурой был. Равновеликий Шойгу стал совсем недавно. А, в общем-то, исторически-то он был там клерком средней руки. Поэтому не успел еще, так сказать, развернуться. Да? И люди, которых он туда привел за собой, ну, у нас нет никаких оснований считать, что они честнее, чем предшественники, чем Тимур Иванов, например. Да? Поэтому и вот это все сопровождается, ну, конфликтами, подставами, значит, уголовными делами. А теперь что уж удивляться и убийствами. Слушайте, ну, если можно, значит, убивать детей украинских, то почему бы не убить этих взрослых мужиков, которые языка русского не понимают, не отдают то, что должны отдать. Вот и все.
То есть по-прежнему вход рубль, выход два.
А, ну, знаете, тот, кто отдает, не сопротивляясь, вот Миллер сейчас, вот, понимаете, он сидит по-прежнему на своем месте. При этом, ну, очень много, я знаю, предприятий, бизнесов на огромные деньги, которые были заведены на его подельников, ну, например, на Кирилла Селезнева, я это знаю по своей Башкирии, да, вот они в свое время управляли там крупнейшим заводом «Салаватнефтьоргсинтез». И, значит, кучу активов, пока там сидели, резвились, так сказать, вывели, ну, на себя, да, то есть дочерние компании какие-то, значит, типа приватизировали, вот. И «Газпром» уже втридорога, так сказать, покупал у них самих за государственные деньги. И вот отличный был бизнес, а теперь прокуратура их щипает, против них там возбуждены уголовные дела, они кто-то бежал, кто-то там спрятался, значит, куча бизнесов изъята, а Миллер нормально сидит по-прежнему во главе «Газпрома», хотя, ну, это точно его люди. И тем не менее, ну, пока живой. То есть там нет универсального такого правила, да, Путин, вот он, собственно говоря, властвует с помощью того, что в отношении одного применяет одно правило, а в отношении другого применяет совсем другое правило. Да, вот эта плавающая граница, которую Путин постоянно устанавливает и переустанавливает в зависимости от своего настроя, ну, является, собственно говоря, источником его власти.
Но если мы видим, что в России идет такая рестальнизация, во всяком случае, в риторике, в бюстах Сталина, в том, как переписан был учебник истории и так далее, и если Путин чего-нибудь знает про сталинский период, он же знает, что точно Сталин поступал ровно так же. Жены Калинина и Молотова сидели, и тот и другой просили Сталина выпустить их жен. Тем не менее, Сталин им отказал. А брат Кагановича сидел, а при этом кто-то, как Микоян, что называется, от Ильича до Ильича, без факта и паралича. То есть это принцип, которым придерживался товарищ Сталин. Но ведь товарищу Сталину этот страх номенклатуры, что рано или поздно он доберется и до меня, стоил, собственно, вероятно, то, что он умер в собственной блевотине, никто к нему не подошел, и то, что сразу после его смерти был убит его подручный Берия. И после этого началась либерализация, начатая Хрущевым, начатая исключительно потому, что было ужасно им страшно, потому что никто не знал, кого Сталин убьет, а кого помилует. Вы не думаете, что Путин должен вот этого опасаться?
Поэтому я и сказал, что он, в принципе, движется в этом направлении, так сказать, вынужденно. Ну, то есть без энтузиазма. Пока можно было править, оставаясь популярным, выигрывать выборы, не убивая оппозиционеров, так сказать, не применяя вот массового насилия, он это делал с удовольствием. Да, на протяжении большей части истории силовики были второстепенным ресурсом властвования. Административный ресурс был второстепенен по отношению к чисто политическому инструментарию, да, к тому, что делал там Фурков, Володин, по отношению к пропаганде. А сейчас, в последние годы, соотношение поменялось. Теперь пропаганда – это не более чем дымовая завеса, с помощью которой, ну, прикрывают реальные, так сказать, дела. А реальные дела – это уже насилие. Вот, это вынуждено, и отчасти это, вот эта вынужденность связана с тем, что как бы Путин в целом понимает, что это такой путь неправильный, то есть он действительно тупиковый. Он действительно, во-первых, ведет к полному отчуждению и народа, так сказать, и истеблишмента, и они только спят и видят, как бы все это поменять, и поэтому за смертью Сталина следует десталинизация, за смертью Мао следует, опять же, демаоизация, да, к власти приходит не жена Мао, которая, значит, как известно, быстро была вместе с бандой четырех самыми радикальными маоистами, были арестованы и посажены, и даже не официальный тоже маоистского склада такой преемник Хуа Гофен, а приходят ненавидимые Мао недобитки, вот типа Дэн Сяопина, значит, либералы проклятые, да, которые вот тоже Мао, значит, формально из мавзолея, конечно, не выносят, не идут настолько радикально, значит, как там Хрущев. Но, тем не менее, в принципе, ну, по сути, курс вождя, ну, то есть начинают реставрировать капитализм вообще, да. Мао, который боролся за чистоту рядов, но он должен был в гробу перевернуться там много раз, значит, слушая, как Дэн Сяопин говорит о том, что неважно, какого цвета кошка, значит, важно, чтобы она ловила мышей, говоря, по сути, о капиталистической реставрации. Вот, как бы Путин, я думаю, понимает, что это, понимал когда-то, во всяком случае, что это, ну, неправильно, да, но поскольку других вариантов у него не остается, ну, вот он вынужденно действует вот там, в том направлении, в котором действует.
Нам надо завершать эфир, хотя я с удовольствием бы его продолжила, но не могу не сказать о том, что сегодня сайт «Досье» выпустил расследование, в котором говорится о том, что Путин намеревался убить Алексея Навального еще в 2017 году. За ним уже тогда следовала та самая группа КГБшников, которая потом, собственно, его отравила в 2020 году. И очевидно совершенно, что я всегда думала, что в 2020 году Алексея пытались убить, потому что Путин уже готовился к войне, и он понимал, что ему надо убрать всех уличных политиков, чтобы подавить протест против войны в зародыше. Но он завершил, так сказать, это дело, как мы знаем из заявления Юли Навальной, и, собственно, это было и раньше известно, что он был, судя по всему, отравлен. В колонии Алексей Навальный был отравлен в колонии в Харпе. в феврале 2024 года, и две западные лаборатории, как утверждает Юлия Навальная, вдова Алексея Навального, подтвердили отравление. Вот мой последний вам вопрос. Зачем он добивал, я имею в виду Путин, зачем он добивал Навального даже уже в тюрьме за полярным кругом?
Я думаю, там два фактора. Он, во-первых, в тот момент, ну, знаете, такой элемент был, когда на внешнеполитическом, так сказать, направлении у него дела наладились, то есть захлебнулось украинское контрнаступление, которого очень сильно боялись. Потом американский конгресс, если помните, заблокировал поставки помощи Украине на полгода. И стало казаться, что, ну, вот как бы жизнь налаживается, да, то есть до этого как-то все мрачновато выглядело. Вот, там еще Пригожинский мятеж очень сильно, так сказать, сыграл, да. Ну, то есть масса была проблем, а тут вдруг, значит, вот ситуация налаживается, да, а вот в то же самое время на внутриполитическом направлении, ну, как бы, куча проблем, которые, ну, то есть у него было такое ощущение, что, ну, какая-то вот у нас, так сказать, неблагодарная публика, неблагодарная страна, да, вот, ну, то есть я стараюсь, так сказать, я уже наконец-то почти победы одерживаю, да, вот. А здесь, значит, то Дунцова там на выборы собралась идти, то Надеждин, значит, и подписи собирают, сволочи-то, вы посмотрите, да? Ну, то есть как раз я напомню, что тогда вот этот вдруг стал понятен масштаб, вернее, даже не понятен, но обозначился масштаб антивоенных настроений. Когда вдруг за Надеждина, ну, кто бы мог подумать, кто такой Надеждин для людей вообще, да? Ну, какой-то там вот, извините за выражение, не хочу его обидеть, но, ну, та роль, которую он исполнял, ну, мальчик для битья реальный был для всех этих пропагандистов. И за него вдруг на полном серьезе, значит, сотни тысяч людей вышли там на морозе, стоят, сдают подписи. А что будет на, значит, участках для голосования? Ну, понятно, мы все сфальсифицируем, но на самом деле надо же побеждать по максимуму убедительно, честно. Это должно быть красиво, это не должна быть вымученная, отвратительная какая-то победа, после которой неизвестно, что последует. И вот такой вот этот контраст между, значит, благодарной, так сказать, внешнеполитической вот этой Нивой, которая наконец-то там заколосилась, да, и вот этим неблагодарной такой внутренней политикой привела к такому ожесточению, когда прям, ну, хочется прям закрутить гайки, да. А тут еще Навальный вдруг вылезает и говорит, а полдень против Путина. Классная идея. И последнее, что сделал Навальный перед тем, как быть убитым, как раз он объявил о своей поддержке акции «Полдень против Путина». Да? Если за Надеждиным каким-то сотни тысяч готовы пойти, а что будет, если вдруг Навальный там миллионы людей там даст клич из тюрьмы. Да, поэтому его сперва увезли подальше, чтобы, ну, коммуникации расстроить, чтобы помешать. Опять гарантий нет, черт его знает. А вдруг опять просочится? Ну, то есть пришло время радикальных решений. То есть вот в целом уверенность в том, что все правильно есть, да, потому что уже все, американцы, так сказать, уже начали, мы видим, уже дрогнули. Значит, помощь заблокировали. Сейчас за ними уже европейцы посыплются, и украинское наступление провалилось, то есть зря мы их боялись. Мы, оказывается, тоже вполне ого-го. Да, обмешурились в 22-23, но, значит, ну, вернее, в первой половине 23-го. А сейчас ничего, оказывается, тоже можем воевать. Вот. И то есть вот этот контраст между вот этой уверенностью и злостью по поводу того, что, значит, там какие-то негодяи мешают мне достичь успеха, который вот он уже. Ну, вот это породило ощущение, что надо радикально, так сказать, все это решать. То есть есть одновременно и злость, и чувство уверенности в собственных силах. Вот эта комбинация, я думаю, ну, вот эти приближающиеся выборы, непонятно, что с ними будет, то есть общее понимание, что, ну, есть там проблемы какие-то там на внутриполитическом вот этом направлении. То есть не потерплю, чтобы мне ударили в спину. Вот как-то так, я думаю, это было.
Спасибо. Это был политолог Аббас Галямов. Я благодарю всех, кто смотрел этот эфир. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал портала The New Times и Евгений Альбац. Читайте текстовую версию наших дискуссий и интервью на сайте newtimes.ru. Пишите обязательно, откуда и как вы нас смотрите. Всем спасибо. Увидимся через неделю. Пока-пока.
Всего хорошего, до свидания.